поводу того, что у нас уже 8-й эпизод.
Это успех.
Успех?
Ну, наверное, не такой большой успех. Нужно, мне кажется, 10, чтобы это считалось официальным успехом.
То есть успех перется в количестве эпизодов, а не в количестве людей, которые нас слушают.
А. Ладно. В общем, мы переехали на новый хостинг. Теперь мы хостимся сами, не на SoundCloud, и поэтому у нас немножко по-другому все.
Ну, самое крутое, конечно, что у нас теперь есть всякое форматирование в шоу-ноутс, и можно там...
Да, у нас появилось нормальное описание с форматированием, у нас там есть правильные ссылки, у нас есть хорошие главы теперь, и все красивенько выглядит.
Да, практически идеально. На прошлой неделе у меня был челлендж, мне надо было попробовать перенести все свои личные файлы из Dropbox в iCloud Drive.
Да, и как у тебя?
Да, а файлы для подкаста мы должны были перенести в Google Диск.
Да.
С Google Диском получилось отлично, мы туда перенесли, в принципе, он отлично работает и ничем сильно не отличается вот так вот от Dropbox, если говорить про...
Да, очень похожее приложение.
Зашаренные папки, как это выглядит на компьютере и так далее.
Угу.
Вот, давай теперь поговорим про личные файлы. Сначала я был очень, значит, рад тому, что я все-таки решил это сделать. Купил себе 50 гигабайт.
Даже купил.
А, потому что меня не вязало. Я хотел, ну, как бы сразу попробовать все перенести и посмотреть,
давай,
что
из этого
выйдет. Я просто взял, скопировал все, что у меня было из Dropbox, скопировал в другую папку на компьютере, и он начал синхронизировать. Все было отлично сначала. Он делал это достаточно долго, потому что файлов 30 гигабайт. Делал. Потом через некоторое время я смотрю, что-то не так. Он как бы практически закончил это делать, но что-то зависло. Я открываю и смотрю несколько папок, они такие, знаешь, серенькие. На них нельзя нажать, но видно, что она есть, и что-то с ней происходит. Ну, в общем, я понял, что это за папки, удалил их и попробовал скопировать туда еще раз. Он начал еще раз точно так же делать, завис опять. Я опять удалил эти папки, я опять туда скопировал.
А случайно не оказалось 5 штук этих файлов?
Нет, 5 штук не оказалось, но в итоге ему все-таки удалось это сделать, но это было очень странно. Потом я решил, так, хорошо, что-то я много чего поменял, надо сделать бэкап. Я подключаю жесткий диск, начинаю делать бэкап. Значит, он начинает делаться.
Стоп, ты делаешь бэкап облака?
Не, бэкап просто системы. Значит, я вот этот, ну, включаю бэкап, все, начинает что-то происходить. Я смотрю в Finder. Рядом с иконкой iCloud там появляется такая крутилка, когда что-то он синхронизирует. Да. Во время бэкапа крутилка начинает вести себя просто безумно. Она начинает очень много там мигать, светиться, крутиться. Каждую секунду там невероятные объемы чего-то происходят, а потом мне зависает бэкап, а он перестает бэкапиться.
И у тебя в итоге бэкап не завершился?
Нет, он не завершился. Он не завершался 5 раз. Блин, iCloud сошел с ума в этот момент. Потом я включил на телефоне тоже, чтобы у меня синхронизировались фотографии. И я вот отключил, посмотрел, думаю, блин, что-то ничего не изменилось. Как бы я нажал на эту галочку, но он нигде не написал, выкачал он фотографии, не выкачал, сколько выкачал и так далее. Я начинаю закрывать приложение фото, чтобы уж точно что-то произошло.
На телефоне?
На телефоне. Потом я открыл фото на Маке, и там ничего нет. Я такой, ну ладно. Подергал там, туда-сюда попереключал. Ничего не произошло. Я такой, хорошо. Подключил телефон к Wi-Fi. Сижу, жду рядом с ним. Думаю, ну, сейчас должно что-то произойти. Ну, я уже забыл про него. Проходит там, значит, может быть, час. Я открываю снова приложение фото на Маке. О, там что-то появилось. Сколько-то фотографий. Я прямо сейчас могу, кстати, посмотреть. И он там пишет странные вещи. Он пишет, что всего у меня 1587 айтемов в моей фотолайбрери. Но когда я скроллю в самый низ, он пишет, что у меня... 1321 фотография. Получается, что 200 с чем-то фотографий куда-то отсутствует. Ты понимаешь?
И куда же
я
их дел?
Я не знаю, понимаешь? Сначала их еще меньше было. Сейчас их...
Подожди, если ты зайдешь в приложение Photos на телефоне, там же внизу отображается количество фотографий и статус синхронизации. Что там
написано? Нет статуса синхронизации, где?
Ей, зайди в приложение Photos на телефоне.
Открыл.
И зайди в первую вкладку, которая Photos.
Ничего себе.
Что там написано?
Я понял, да, updating just now, сейчас я...
Значит, у тебя все фото синхронизировались.
Я делаю фотку, сейчас, секундочку. Так, тяну. Апло, нифига себе, он реально выгрузил.
И сейчас ты откроешь ее на Маке, на Маке Фотос, и там она появится.
Нет, подожди, я понял, но... А как я должен был найти это?
Что найти?
Вот это место.
Какое место?
Откуда ты знал, что там есть вот эта штука с количеством файлов?
Я все время там смотрю. Это даже фото есть. Ты сидишь в настройки, и в раздел фото там будет эта тоже полоска.
Угу, сейчас посмотрим. Короче, место, где он показывает, что он синхронизировал, что нет, я найти долгое время не мог. Вот сейчас, похоже, он все-таки все синхронизировал. Но когда я тогда смотрел, у меня было написано, что у меня много фотографий, а на компьютере у меня было немного фотографий.
Угу. И сейчас у тебя, если ты откроешь приложение на Маке и на айфоне, у тебя там сходится?
Вот сейчас сходится.
По-моему, это прекрасно.
Ну ладно, смотри, это на самом деле не все, как бы. Тут есть еще дальше. Потом в какой-то момент я подумал, а что, если я не хочу, чтобы какие-то фото или видео были у меня на телефоне?
В каком плане? Ты же их сделал на телефоне.
Я хочу, чтобы они были только в облаке. Я могу так сделать?
Ты можешь вообще сделать, чтобы он оптимизировал хранилище на телефоне.
Оптимизировал хранилище — это не то. Я хочу, чтобы фотографий на телефоне не было вообще, они были только в облаке. Так можно?
Ты можешь запихнуть их в альбом и не смотреть на них.
Нет, чтобы, ну, просто они места не занимали. Ну, предположим, у меня есть там видео на 3 часа. Оно мне нужно в облаке, но не нужно на телефоне.
Значит, это этому видео не место в облаке.
Почему?
Не знаю, я бы такое положил в отдельный файл и загрузил бы в iCloud Drive отдельно.
Ну, хорошо, или у меня просто очень много каких-то фотографий.
Ну, смотри, они тебе не мешают никак.
Ну, они место занимают на телефоне.
Ну, смотри, я считаю то, что такие огромные видео, которые по 3 гигабайта, их не стоит хранить в фото.
Ну, ладно, предположим, у меня просто много фотографий.
Вот, и они все синхронизируются, и это хорошо, потому что ты имеешь в любой момент доступ к этим фотографиям.
Ну да, они синхронизируются, но у меня есть какая-то коллекция старых фотографий, да?
Да, у меня то, я все старые фотографии, они у меня в облаке, я в любой момент могу сделать поиск по ним, я могу посмотреть по датам, и мне это очень нравится, это удобно.
Угу. Ну, смотри, они все у меня на телефоне.
Да, у меня тоже все на телефоне, все даже старые. У меня вот фотографии с 2011 года.
Не, ладно, хорошо. А вот если у меня в iCloud на компьютере, как можно сделать так, чтобы какая-то папка осталась только в облаке, но ее не было локально?
Да.
Вот в Dropbox можно выбрать папки, которые будут синхронизироваться, а какие нет.
Можно.
Можно ли так сделать в iCloud? И как это сделать?
А в iCloud можно сделать Optimize Mac Storage.
И что это будет?
Он просто, получается, не будет хранить полные версии файлов, только вот когда ты их открываешь, он будет качать их в полной версии.
Ну вот я не хочу так, я хочу просто, чтобы их не было.
Ну тут тоже нет особого выбора, то есть ты только можешь либо все, либо ничего.
Пипец. Ладно, короче, мой вердикт. Мне не нравится iCloud Drive для файлов, потому что он что-то страшное делает на компьютере, и я хочу, чтобы можно было выбирать, какие файлы только в облаке, а какие локально. Да, а для фоток, ну, пока непривычно, но вот если оптимайз можно сделать, тогда, наверное, это удобно.
Вся фишка в том, что это само работает в фоне, тебе вообще никаких действий от тебя не нужно. Ты сделал кучу фоток, пошел спать, и у тебя все фотки синхронизировались. Ну, ладно, давай, я понял, ты, в общем, хочешь, чтобы у тебя было все сразу и...
Я хочу контроль какой-то над этим, сейчас у меня этого контроля нет. Если оно работает само, это прикольно.
Не знаю, по-моему, вот такой случай, когда вот тебе нужно прям сразу получить фотку на Маке, это редко очень. Ну, я не знаю, в любом случае, у меня вот за одну минуту все время синхронизируется все. Все, что я делаю, у меня за одну минуту появляется там.
Мне нравится, если у меня есть какой-то контроль над тем, что происходит.
Ну хорошо, в общем, ну как, ты будешь пользоваться фотос или нет?
Вот я теперь не понимаю.
Ну, согласись, это лучше, чем в Dropbox, когда тебе нужно каждый раз заходить. У тебя есть полный контроль, но тебе нужно все время заходить в Dropbox.
Наверное, фотос для файлов. Фото, в смысле, iCloud для фотографий, это здорово.
Это здорово.
Вроде неплохо. А для файлов я пока не понял. Мне пока вообще не нравится для файлов. Наверное, надо попробовать Google Диск. Да, короче, пробую Google Диск на следующей неделе для личных файлов. Опять мне придется подождать, пока все синхронизируется еще раз.
Там-то все точно нормально. Когда синхронизируется Google Диск, я уверен, что там все будет работать.
Расскажи, как ты относишься к почте, к электронной почте.
А, да, электронная почта для меня это просто способ для регистрации на каких-то сайтах и для получения уведомлений. Это ни в коем случае не инструмент для общения с кем-то и для коммуникации, потому что это очень медленно, это асинхронно, и я не вижу смысла вообще переписываться в почте или писать кому-то письма, когда можно это сделать в Телеграме или в другом приложении, где все будет сразу. И поэтому почту я пользуюсь очень редко, и даже отдельное приложение для почты на телефоне или на компе у меня нет. И я пользуюсь стандартным приложением на телефоне. На компе просто я иногда захожу на Gmail, и все, и получаю почту.
Ну, вот смотри, ты говоришь уведомления и рассылки.
Угу.
То есть ты как бы действительно пользуешься там, читаешь какие-то рассылки и...
Нет, я ничего не читаю. Уведомления, например, мне там на Авито написали, то, что хотят купить там, не знаю, что-то там, да, и вот я хочу, чтобы мне пришло на почту уведомление, то, что мне там сообщение на Авито пришло.
Угу.
Вот такого рода. Никаких рассылок нет.
Ну, то есть уведомления все-таки просто с каких-то сервисов.
Да, с каких-то сервисов важные уведомления, то есть, которые мне нужны.
А про эти самые... рассылки-то что думаешь?
Я обычно первым делом, когда регистрируюсь на сайте, я отписываюсь от спама. То есть обычно, когда ты регистрируешься, тебе автоматом подписывают на их спам, да? После регистрации тебе приходит письмо, и ты прям заходишь и отписываешься. Но сейчас у меня вошло в привычку зарегистрироваться на сайте, сразу же в настройках отписываться от всего там, что там есть.
Хорошо. А вот у тебя одна почта или у тебя их несколько?
Личная почта у меня одна. Я пользуюсь Google Mail. А рабочих почт у меня очень много, но все они в одном месте, в другом профиле в Chrome. И для этих почт у меня, не знаю, как-то связка, знаешь, там связка аккаунтов. У меня 10 аккаунтов привязано вот к одной сессии.
То есть ты вообще сразу логин, ты переключаешься между
ними? Да, я переключаюсь между ними. Ну и на телефоне у меня приложение от Яндекса, и там вот я в эти 10 почт залогинен, и на какие-то ящики мне нужно получать письма или просто уведомления. Вот.
И вот что ты думаешь про эти 10 почт? Мне кажется, 10 почт — это какое-то странное решение. Не проще ли сделать так, чтобы они все письма приходили на одну почту в
конце? Да, я думал насчет этого, но мне было лень настраивать.
У меня тоже есть несколько почт. У меня есть несколько рабочих почт, но они все сейчас... там я особо никогда никуда не отвечаю. И они все письма пересылаются на мою основную почту.
Основную — это какую? Это лично?
Да, но нет, не так сейчас скажу тебе. У меня есть одна почта для серьезных штук, а другая не для серьезных.
Интересное деление, очень.
Ну, раньше, короче, просто у меня какая-то была почта, которую я везде использовал, чтобы логиниться на всяких сайтах. И мне тогда очень нравилось подписываться на ньюслеттеры и получать какие-то, такие, знаешь, не просто рекламы.
Почтовые рассылки, да?
Ну, да. Ну, такие, знаешь, не дурацкие рекламные, а которых реально что-то полезное может быть.
Ну, да, бывают такие там дайджесты, да, где там.
И от Product Hunt тоже мне очень нравилось. И вообще сам Product Hunt мне тогда очень нравился. Поэтому я много где регистрировался и много чего мне приходило. И я считал, что это прям очень круто. В общем, мне очень нравилось тогда это. И вот одна почта была совсем вот этим, а другая почта, я ее сделал, чтобы там вот реально кому-то письма отправлять, писать кому-то. Или вот по работе, например, надо с кем-то что-то обсудить. Я тогда обсуждал со второй почтой для важных штук. А сейчас я вот думаю, что это все вышло из-под контроля. Мне, наверное, нужна одна почта.
Это явно вышло из-под контроля. Это было обречено.
Ньюслеттерами я больше в почте не пользуюсь, потому что когда-то я решил, что RSS — это классно. После того, как он умер. И стал пользоваться RSS-ридером для того, чтобы подписываться на всякие ньюслеттеры.
И сейчас ты до сих пор подписан.
Нет, от ньюслеттеров я отписываюсь.
Нет, сейчас ты подписан на RSS, там всякие ленты.
Да, подписан.
Интересно.
Ну да, в почте я отписываюсь от этих ньюслеттеров, или если мне приходят какие-то удаления с каких-то сайтов, то я тоже стараюсь это убирать. И если есть какие-то сервисы, которые присылают мне уведомления, например, iTunes Connect присылает обновление, что там что-то произошло, я стараюсь скачивать приложение для этого сервиса, и чтобы он присылал мне пуш-уведомления.
Ну, то есть сейчас у тебя вместо уведомления на почту, у тебя установлено приложение Connect, и там приходят пуши.
Ну да, я стараюсь так делать со всеми сервисами, которые мне присылают уведомления.
Ну, например, в Connect нельзя сделать, чтобы приходили на телефон, а на почту не приходили. У тебя либо на почту приходит, либо на телефон и почту.
Сейчас мне и туда приходит, да. Но я просто одно не читаю, а другое, да, читаю. Жалко, что нельзя. Ну, в общем, я стараюсь везде сделать так, чтобы на почту ничего не приходило и было в приложении.
Ладно, а скажи, как у тебя уведомления организованы? Они у тебя есть?
В смысле уведомления?
Допустим, тебе пришло письмо. Uh-huh. Что ты, как ты узнаешь об этом?
Никак. Там появляется кружочек с цифрой около приложения с почтой, которое установлено у меня на телефон.
Здесь, не знаю, на почте абсолютно нет ничего такого срочного. Самая срочная вещь тебе приходит в Instant Messenger, да, в Telegram, WhatsApp, либо смски, либо звонки. То есть то, что мгновенно. На почте, если ты будешь получать все письма сразу и реагировать на каждое из них, то когда же ты будешь работать? То есть если ты видишь через час на это письмо, или ты видишь какое-то уведомление через час, будет ли тебе плохо? То есть, что, потеряешь ли ты деньги, либо, не знаю, не выполнишь какую-то задачу или цель? Будет ли такой печальный исход?
Ну, да, скорее всего, ничего страшного, конечно, не произойдет, но мне было бы... Ну, если я, например, занят и не хочу получать пуш-уведомления на телефоне, то я могу выключить, как бы, не беспокоить, поставить и так далее. Mm-hmm. Но просто, когда я это включу обратно...
Но ты не будешь получать важные сообщения, допустим, в Телеграме?
Не буду.
А их нужно получать?
Зачем?
Потому что что-то срочное. Допустим, нет, тебе пришло смс срочное, пожар там в доме.
Ну...
В таком случае ты не получишь сообщение срочное. Если ты ставишь режим «не беспокоить», ты все игнорируешь. И срочно, и несрочно.
Uh-huh.
А если ты включаешь уведомления в почте, то ты просто игнорируешь самое вот низкоприоритетное, что есть вообще.
Я понял. То есть ты как бы против того, чтобы выключать уведомления вообще на телефоне?
Да, я против. Но я как бы иногда ставлю режим «не беспокоить», когда мне даже хочу, чтобы вообще полный фокус был. Но обычно я просто... ставлю телефон на беззвучный режим, уведомления на почте отключаю, а все остальные у меня приходят, и когда я в следующий раз поднимаю телефон, я вижу все сообщения, которые мне пришли за это время, я телефон проверяю, ну, как бы очень часто, не знаю, где-то каждые минут 25, и я в любом случае замечу все уведомления.
Ну вот от почты уведомления пришли бы, они пришли бы, звуков никаких пришли бы не сдавали, а? Но они висели, но они бы не пришли, ну, они висели бы там в notification center,
да? В notification center у меня на почте никогда не висит ничего.
Не, ну вот я тебе говорю, например, они бы висели там,
нет,
и конечно. Ты бы знал о их существовании, мог бы свайпнуть и как бы забыть про них дальше.
Сейчас я посмотрю, как у меня. Я потому что даже не помню. Сейчас скажу тебе. У меня сейчас идеальная система, я прям очень доволен, как я сделал. Вот, у меня сейчас почта появляется на лог-скрине, появляется бейдж, но нет звуков, нет вибрации и все. И то есть ты не отвлекаешься на почту вообще никогда почти.
Я понял, но она у тебя появляется на лог-скрине. Я как раз про это говорил, что было бы здорово, если бы она появлялась.
Она появляется, но тебе пушей никаких не приходит, она обновляется раз в час и приходит просто очень тихо, и ты смотришь, когда ты хочешь, а не когда вот тебе приходит уведомление. Mm-hmm.
Да, это супер. Мне кажется, вот это идеальное решение.
Это идеально, и я так сделал почти для всех приложений. То есть у меня uh-huh. есть Telegram, Instagram, там Твиттеры, да, и все эти уведомления, они приходят обычно без звука, без вибрации. И когда они приходят, там просто лежат, и в следующий раз, когда я беру телефон в руки, я все вижу, и как бы за один проход я все это рассматриваю и просто удаляю потом все, что мне не нужно, а все, что нужно, смотрю и реагирую на это, отвечаю там или открываю приложение. Мне кажется, такая система – это оптимально, потому что у тебя есть возможность работать, фокусироваться, тебя не отвлекают уведомления. И с другой стороны, ты как бы все имеешь возможность все посмотреть. Просто в следующий раз, когда ты берешь телефон.
Согласен. Надо мне тоже так сделать, чтобы у меня они отображались на лог-скрине, но при этом они...
Ну вот челлендж на следующую неделю. Попробуй так. Прям совсем. Прям с Телеграмом, Твиттером, Инстаграмом, все, что у тебя есть, да, и с почтой.
А, чтобы они висели, но не сдавали звуков?
Чтобы не сдавали звуков. Это прям вообще, я отвлекаться стал гораздо меньше. Потому что раньше мне что-то приходило, ну, я как бы слышу звук, могу и не реагировать на это, да, но звук все равно отвлекает. И ты начинаешь mm-hmm. думать, что ж там пришло такое, да, наверное, вдруг это важное. И лучше, чтобы таких мыслей даже вообще не возникало.
Хорошо. Да, все-таки про несколько ящиков. Вот, я думаю, что мне делать. И вот один из вариантов решения – это сделать одну почту и попробовать перенести на нее все. То есть попробовать сделать так, чтобы все письма с вот этих почт, которыми я пользуюсь, приходили на эту почту, на одну, и, соответственно, отвечал бы я тоже с одной почты. Но если я где-то использую почту как логин на сайте, да, то я бы во всех этих местах, где я действительно это использую, поменял бы вот эту почту на другую почту.
Ты даже хочешь рабочую почту, да, чтобы приходила на личный ящик?
Ну, чтобы все вообще в одном месте было.
Ну, смотри, я, конечно, вообще не советую держать рабочую почту в личной, uh-huh. потому что ничем хорошим это не закончится, потому что все будет мешаться, и, знаешь, не знаю, работу можно сменить. На работу, может быть, ну, может быть, там какие-то неактуальны уже, да, станет для тебя, и ты будешь получать все время уведомления с работы, да, и даже uh-huh. какую-то переписку, может быть, да, вдруг тебе там напишут, и это будет приходить на личную почту, и тебе это вообще не интересует, и, по идее, такие вещи лучше разделить. Но смотри, я бы как сделал, если у тебя есть два кейса, да, один это почта как бы для личных целей, вторая это для регистрации на всяких сайтах.
Uh-huh.
Если ты пользуешься Гуглом, ты можешь... к своему юзернейму добавить через плюсик любой текст. То есть, если у тебя почта dania@gmail.com, ты можешь Даня плюс, там, не знаю, спам, и это будет приходить тебе в один аккаунт, но с тегом спам. Ты можешь регистрироваться на сайтах, которые тебе прям вообще никак не нужны, просто нужно зарегистрироваться там, да? Ты вводишь там свою почту из Даня плюс spam@gmail.com, и все, тебе это приходит в отдельную папку, на которую ты просто не обращаешь внимания. И это у тебя автоматически сортируется все по тегам.
Я как раз и думаю, что нужно вот сделать один аккаунт, потому что вот наш Gmail предоставляет достаточно много разных функций, чтобы ты мог какие-то письма вообще не получать, какие-то письма получать в разных папках, да, и как-то вообще их организовывать. То есть у меня нет смысла в нескольких почтах, потому что они так и так...
Да, точно в нескольких письма... почтах точно нет смысла.
И так и так все эти письма будут приходить в разные папки.
Хэштег лайфхак, да, для тех, кто не знает, в Гугле вот можно через плюс, да, добавить все что угодно после юзернейма своего, и это будет приходить на один ящик, на тот же самый. Также можно в юзернейме добавить точки в любом вообще месте, и это тоже будет приходить на один ящик. То есть, если тебе нужно на одном сайте зарегистрировать два аккаунта, да, через, ну, через две почты, ты просто в любое место в юзернейме добавляешь точку. И как бы для сайтов это будут две разные почты, но приходят письма в один аккаунт, в один ящик. Да, ну, в общем, попробовать стоит, то есть один аккаунт. Но я бы, опять же говорю, для работы отдельно завел. По-моему, нет, это вообще must have прям. У меня четкое деление, личное, рабочее.
То есть... Вот если у тебя есть какие-то сервисы, например, Trello там, да, ну, предположим, есть какой-то сайт, где у тебя есть какой-то аккаунт, и ты можешь использовать его для личных целей и для работы тоже. У тебя там будет два разных аккаунта или это будет один аккаунт?
Это будет один аккаунт, скорее всего, для Trello, для GitHub. Да, это такой use case, когда используешь один аккаунт для личного и для рабочего. В таком случае, конечно, личный.
И чего? А, и ты используешь личную почту в этой ситуации?
Да.
Ну, понятно, да. Хорошо. Ну, вот, наверное, я так сделаю. Наверное, я сделаю себе одну почту. Это будет даже не одна из тех почт, которые у меня уже есть.
Старую возьмешь, да, какую-то?
Новая почта будет совсем новой. Она не будет ни одной из тех, которые у меня уже есть. Вот. То есть, чтобы я мог вообще с нуля начать. Я везде зарегистрируюсь на нее и сделаю так, чтобы письма со старых почт приходили на эту почту.
Ну, знаешь, я даже стараюсь нигде не регистрироваться больше. Если мне это действительно не нужно, я не регистрируюсь просто. И это решает просто почти все проблемы мои с почтой.
Ну, блин, ну иногда надо зарегистрироваться,
ну, и что тогда, да, делать? Да, ты рассказывал, что тебе очень нравилось сидеть на продакт-канте, да, и там реально много продуктов, да, ну и, соответственно, на них нужно регистрироваться.
Ну, мне вообще нравится смотреть какие-то новые штуки.
Да, какие-то новые штуки, но потом я такой захожу, вижу новую штуку, о, крутая штука, но нужна ли она мне вообще? И, скорее всего, нет, я просто не регистрируюсь.
Не-не, там. Подожди, тут вопрос не в том, нужна она мне или нет, вопрос в том, что я хочу посмотреть, как там все сделано.
Да, но еще хэштег лайфхак. И замечательный сервис 10 Minute Mail. Кто-то заходишь, и тебе дают почтовый ящик 10 минут.
Окей. Мне может, ну, я начну этим пользоваться. Я хотел
просто посмотреть. Полный аккаунт, но тебе не нужно, в общем, регистрировать свою почту.
Блин, мне придется еще раз это делать. Зачем мне такие сложности?
Скажи, из всех тех продуктов, которые ты попробовал, сколько ты начал. Какими ты начал пользоваться? Сколько вот таких было?
Ну, блин, какими-то я точно пользовался. Я не всеми сейчас пользуюсь до сих пор. Ну, каким-то я точно пользуюсь.
Я, мне кажется, вообще из веб-сервисов, да, и веб-продуктов вообще ничем новым за этот год не начал пользоваться. Вот правда. Я не хочу вот оставлять свои данные никакие просто. Ни почту, ни пароль, там, ни имя, ни фамилию на других сайтах. И я как бы, если мне этот сервис не нужен, я просто вбиваю левые данные, левую почту и все. И забываю про этот продукт. Скорее всего, я забуду про него. И не буду им пользоваться. И лишний раз я как бы не хочу оставлять никакие данные вообще.
Ну да, это правильный подход, в принципе. Наверное, я с тобой согласен. Что мы еще не обсудили? Каким приложением ты пользуешься, ты рассказал?
Да, скажи, чем ты пользуешься.
Я много чем пользовался. Когда-то давно я пользовался Mailbox'ом, и мне до сих пор, ну, у меня до сих пор осталось впечатление, что это лучшее приложение для почты, которое вообще когда-либо существовало. Но, к сожалению, они закрыли проект, и его больше нет. Поэтому мне после этого пришлось выбирать что-то другое. Я много чем пользовался. Я пользовался и приложением Яндекса для почты Яндекса, я приложением Gmail пользовался для Gmail, я пользовался Inbox'ом, это тоже приложение от Google для Gmail, и я пользовался стандартным приложением, я пользовался MyMail от...
Mail.ru?
Ну, они как-то связаны, там, я не помню, как там это сделано, вроде это как это другая компания, но их тоже купил Mail.
Хорошо.
И в итоге, в конце концов, больше всего мне понравилось пользоваться Spark'ом. Он очень быстро работает, там можно прикреплять несколько разных аккаунтов, и там есть функция Smart Inbox, когда он показывает только то, что ему кажется важным. И там можно пинить сообщения. И всякие штуки типа флаги, там, и какие-то теги,
еще что-то. Это же все есть в этой в стандартном приложении почты.
Стандартное приложение мне просто не нравится. Оно там неудобное.
Есть, смотри, там оно... есть много, там поддержка разных аккаунтов есть, там есть флаги, там есть важные письма, там есть все, о чем ты говорил.
Оно, я не знаю, сложно объяснить, оно просто плохо работает. Приложение Spark очень быстро. Приложение Spark очень быстро. Вот там минимально багов, там очень быстро все открывается, все письма и так далее. Там можно настраивать уведомления. Там есть жесты с лок-скрина разные. То есть оно как бы похоже чем-то на Mailbox. Конечно, это не Mailbox.
Ну да.
Но вот какие-то хорошие решения, которые там были, они вот себе тоже переняли.
Ну да. Spark мне тоже понравилось, когда это им пользовался, когда вот нужно было подключать несколько аккаунтов, то мне реально нравился там дизайн и все жесты, и работало все вроде бы стабильно. Так что рекомендую.
Еще есть всякие какие-то другие решения. Например, можно в Slack настроить, чтобы тебе приходили письма прямо в Slack.
В Slack? Нет, не стоит так делать. Не советую.
Почему?
Ну, типа, дополнительно отвлекаться на какие-то бесполезные сообщения в Slack, которые и так приходят в Slack.
Ну да, то есть, получается, ты разделяешь все-таки инстант какие-то штуки, которые сразу тебе приходят, и ты сразу на них должен реагировать, да, какие-то личные сообщения важные. И почта, где неважные сообщения.
Да, типа, вот, да? Кстати, вот если о Slack говорить, там в Slack можно настроить уведомления, да, чтобы приходили только когда там пишут тебе в личку или когда тебя типа обращаются по юзернейму.
Угу.
Это удобно. Вот. И а так ты заходишь, когда тебе хочется, и читаешь просто все, что там было раньше до этого. Я забыл сказать очень важный момент по поводу почты. То, что почта — это очень старая вещь, и она очень сложная для меня. Я слишком молодой для этого. Но в почте очень много сложных фич, которые я до сих пор не понял. Иногда мне пишут письмо и просят меня вложить в копию. И когда переписываешься, и просят просто реплайить всем там или реплайить кому-то. Я никогда эту вещь не понимал, и я до сих пор не понимаю, как в почте, например, прислать кому-то письмо и добавить кого-то еще в копию или в скрытую копию, потому что там в Gmail есть всякие кнопочки разные, типа пишешь адресата, и потом выбираешь кнопочку CC, BCC.
Или BCC, да.
Я это никогда не понимал, и я до сих пор путаю эти вещи. Я понимаю, что это такое, да? То, что одна из этих кнопочек — это добавить кого-то дополнительно, а другая скрытая какая-то. Uh-huh. Я до сих пор этого не понимаю, и иногда меня просят, типа, отправьте кому-то и меня добавьте там, не знаю, как это, в копию, да? И потом еще я до сих пор не научился читать переписку в почте, потому что, когда ты нажимаешь reply, там вставляется вот эта цитата, знаешь, снизу.
Да, да, да.
И иногда, когда там несколько человек, и эта переписка долгая, я не понимаю, где начало, где конец. И я просто... Не знаю, мне приходится искать дату каждого письма и просто сортировать это и восстанавливать порядок переписки, потому что невозможно. Я привык в Телеграме и просто в любом мессенджере все линейно, да?
Uh-huh.
Есть групповой чат, и там все по порядку. Пишет то, что выше, это раньше. И там видна аватарка человека, и видно, кто это писал.
Uh-huh.
В почте нет. Там просто тебе... ты видишь имейл в этих в треугольных скобках.
Uh-huh.
Да, и непонятно, кто это писал. И, в общем, я считаю то, что в электронной почте формат, он нечитаемый. Там мусор 90% и 10% — это само содержание письма. И когда ты получаешь письмо, тебе приходится еще дополнительно интерпретировать все, что тебе приходит. И вторая вещь — это групповые переписки. Иногда люди просто пишут, нажимают кнопку «Reply all», и тебе все время приходит какой-то ненужный спам, и ты не можешь от этого отписаться, потому что тебя все время дублируют, тебе все время отвечают. Нажимают кнопку «Reply all», и там в переписке тебе приходят все письма. И оттуда нельзя никак отписаться. То есть в Телеграме ты можешь просто выйти из группы. Здесь ты не можешь никак отписаться, ты можешь нажать кнопку «Reply all» и попросить, чтобы тебя убрали оттуда. Но, не знаю, по работе как-то будет некрасиво, если ты такой пишешь: пожалуйста, не присылайте мне эту переписку. Вот. И в электронной почте нет никаких средств для управления такими огромными переписками. Uh-huh. Ну, сложность, конечно.
Ну, тут смотри, есть еще такие вещи, как, например, подпись, да, в электронной почте, еще что-то.
Да, это, по-моему, прошлый век.
Я смотри, обычно все эти проблемы решают как раз клиенты для почты. Или вот просто на Яндексе там.
Да, но, по-моему, это просто протокол плохой, что приходится предложениями решать проблемы.
Ну, вот за столько лет как приложения достаточно неплохо научились это делать, и, например, история переписки тоже отображается там.
Да, но каждый делает это по-своему.
Нормально. Каждый делает это, конечно, по-своему, да.
Но... Да, и в Google почте, например, некоторые не форматируют, да, вот если ты переписываешься чисто в Гугле, да, с кем-то, то там красивая переписка. Но это не так. Там приходится с разными людьми, да, и там это уродная цитата, да, quote. А еще я обожаю, когда в клиентах, это просто, я не помню, где это уже, кажется, это было либо в Spark, либо вот в Polymail, приходит тебе письмо, и там три кнопки. Стрелочка влево, потом стрелочка вправо, две стрелочки влево и две стрелочки вправо, что-то такое.
Да.
И я не знаю, что это. Но я понял уже, что там стрелочка влево — это reply, кажется, стрелочка вправо — это forward.
Forward,
стрелочка...
да. Короче, ну они везде одинаковые зато.
Да, но я до сих пор не запомнил их, и, ну, в общем, сложно. Я слишком, не знаю, молод для этого. Я никогда не пользовался этими фичами, и я до сих пор не умею, и нет желания никакого.
Ну, блин, с другой стороны, смотри, есть всякие ситуации, когда, ну, вместо почты сложно что-то придумать.
Это правда. Просто вот поэтому я не люблю почтой пользоваться. Иногда приходится, конечно, да, вот эти кнопки. Я реально пришлось мне гуглить, что значит, как мне вот переслать письмо кому-то. Потому что не знал, что эти три кнопки значат, и я пользовался плохим клиентом просто.
Ну вот, а что делать, если... Ну, что вот вместо почты вообще как? Непонятно же.
Наверное, никак, потому что почта — это повсеместно, да, это распространенное средство коммуникации, и альтернативы реально нет. Почта — это открытый протокол, и все им могут пользоваться открыто и бесплатно. Сейчас новое что-то сложно, наверное, придумать, и, скорее всего, не будет ничего нового.
Ну вот, так, то есть поэтому... здесь как бы вот это...
Приходится терпеть, да.
Простота, она на самом деле это не так плохо.
Ну, да.
У тебя клиенты так... могут быть какие угодно, ты не завязан ни на что, ни от какой компании ты не зависишь, ты можешь взять почту где угодно.
Да,
ты можешь сам ее сделать у себя дома на сервере, я не знаю. Короче, ты можешь как угодно это сделать.
Да, в этом есть плюс, то, что
читать все, как тебе удобно.
Да. Open source там. Все можно, да, своими клиентами. Но вот опять же, пользоваться иногда сложно.
Да.
То есть я вот не представлю себе, чтобы бабушка моя начала нормально пользоваться почтой.
Типа, ну, это слишком сложно.
Отвечать да. кому-то или там forward, там blind copy, там carbon copy, что-то такое. И это вот мой аргумент против почты.